Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный психолог, который занимается проблемами семьи и детей. Татьяна Владимировна уже полюбилась и не раз в нашей студии. Сегодня у нас очень острая тема – отцовство. С вами Константин Мацан и я, Анна Леонтьева. Я хотела вот такой пример привести. Он тоже очень болезненный. Но вот он про то, о чем вы говорите, про главенство отца. Да, и про то, как мать должна подчеркивать это главенство. Я совсем недавно ехала с подругой. У нее сложная ситуация в семье. Внешне это все выглядит, ну, шикарно. Двое дочерей, любящие муж и жена. Но внутри, как всегда, происходят какие-то подводные течения. И вот подруга была отпущена отдохнуть, и отец остался с дочерьми. Я очень хорошо знаю этих дочерей, и я знаю, что они очень, ну, такие избалованные, очень медленные, очень... Ну, то есть есть от чего прийти порой, ну, в ярости. И мы едем, и дочь пишет: ты знаешь, папа дал пощечину, ну, младшей дочери. Почему? Он не мог ее уговорить выпить таблетку. Он приложил, я уверена, он очень добрый человек, он приложил все усилия, чтобы она выпила эту таблетку. Она сказала: папа, иди нафиг.
Ух ты.
То есть это конфликт, это очень серьезный конфликт.
А да? Сколько лет?
И в то же время девочке 14, то есть самый такой прекрасный возраст.
Самый-самый.
Я поэтому решил уточнить, что там.
Да, у девочки там...
Вулкан.
Вулкан, вот. И... Рассказываю это мужу. Муж говорит: беда, отец не должен поднимать руку на девочку. Я говорю: ну, слушай, ну, это же просто невозможно иногда вынести. Вот как вы прокомментируете эту ситуацию?
Комментарий очень сложный, сразу могу сказать. Я согласна с тем, что отец не должен поднимать руку на девочку. Но это вот мы с вами сказали «не должен». Но получилось так, как получилось. Опять здесь невоспитание девочки в том понимании, что ты первопричиной. Не отец его рукой, который ударил по щекам, а первопричина — твое упрямство. То, что ты... Наверняка он уговаривал, наверняка он объяснял,
конечно,
наверняка
конечно.
Он говорил, наверняка он понимал, как ей важна эта таблетка и так далее. Он переживал за тебя. И когда... Заметьте, помните понятие напряжения и сопротивления, да? Когда нас напрягают, как напрягают? Наступили нам на ногу. Больно. И осторожнее, пожалуйста. Ой, извините, все. Нам наступили сильнее. Осторожнее. Мы говорим, наша уже интонация немножечко другая. Нам наступили сильно. Да что мы делаем? Мы отталкиваем. Здесь точно так же. Когда отец уговаривал, у него был еще запас КПД уговаривать, но сопротивление росло, и росло напряжение, которое должно было прорваться. Надо иметь огромную волевую установку, нравственную установку, духовную. Отец имеет эту нравственную установку, духовную, но он остается человеком. Я не оправдываю его, я просто понимаю его. Я понимаю то, что произошло. Иногда наша позиция не слышать, не видеть, не подчиняться доводит до той грани, при которой человек совершает поступок, которым, конечно, ему наверняка и стыдно, и страдал он, и так далее. Но первопричиной, почему я говорю, учите с детства понимать первопричинность наших детей в том, что мы получаем от родителей. Это наша глобальная ошибка. Это наш, мы, потому что в основном приезжают, ну, с чем? Вот хороший, послушный, да, то-то, то-то, вот занимается, вот. И на этом все заканчивается. Но всегда должна быть внутренняя подкладка того, что не навреди, не принеси боль тем, кто тебя любит, не принеси страдания тем, кто дал тебе жизнь. Не бойтесь вы этих слов. Мы их так боимся. Да они не только мы их боимся, мы их не знаем. Мы не знаем этой основной мотивационной позиции, которая является действительно платформой развития души и воспитания души. В основе души лежит только одно. Действительно, не навредить и действительно научиться любить. А научиться любить, не научившись сочувствовать, сопереживать. Сочувствие рождает внимание, правда? Вижу, что отец пришел такой, вижу, что отец накаляется. Но она же не видит этого. Она не видит. Внимание ее только на ней, на ее эго-позиции. А я не буду. Что дальше идет? Дальше идет срыв. А научить видеть чтобы увидеть один момент, это недостаточно, надо увидеть совокупность, правда? Пришел, усталость, сел на стул, он уставший, я увидел. За этим что должно пойти? За вниманием, забота. Пап, что тебе сделать? Что тебе принести? Принести воды. За заботой, жертвенность. Пап, я никуда не пойду, пока вот давай ты не ляжешь, я там что-то. Мы этому не учим, мы не знаем этого, мы сами не знаем. Нам некогда, мы живем вот на ходу, он надел сковороду. Вы понимаете, мы живем по такому принципу, все бегом, время такое, и мы в этом времени, и мы этому времени отдались. А вот ему отдаваться нельзя. Вот в этом времени надо найти эту секунду. Сын, ты не заметил, я пришел, я так устал. Сын, ты не заметил мамины руки? Она сегодня готовила, готовила, там вот отец лежит с инсультом, там вас трое, пост идет, одному это, другому это, третье это не ест. Ты не посмотрел вообще, у мамы ноги, они отваливаются. Да хоть поставь ей стульчик, скажи, мам, ты присядь. Давай что-то сам сделаю или сама сделаю. Вас трое, из них двое взрослых. Мы не научили этому, самому главному. Называется это доброта, сочувствие, внимание, которое рождает. Внимание рождает заботу, забота рождает жертвенность. А все это называется любовью в конечном итоге.
А вы видели реально примеры таких детей в таких семьях?
Я видел такие примеры. Я видел такие примеры, потому что я сама таким примером являюсь, искренне говорю. Стараюсь сразу увидеть, кому что нужно, кто в каком состоянии. Не подливать масло в огонь, а наоборот где-то поддакнуть, успокоить, потому что вижу состояние, что не надо в этом состоянии говорить правильные мысли.
Я именно про детей.
Про детей.
Мы буквально недавно с моей супругой обсуждали, что, почему это была ее мысль, что мы живем во времени, когда родители – слуги своих детей. При этом, вот моя супруга говорит, никогда такого не было в истории, это неправильно.
Это неправильно, да.
Я соглашался, с другой стороны, говорил, что это может быть и неправильно, но так сейчас есть. Эпоха детоцентризма, как бы это пафосно и общо не звучало. И что делать? Просто дернуть стоп-кран, и чтобы поезд сорвало, сказать, так, все, с сегодняшнего дня вы мои слуги, дорогие детишки, а не я ваш. Я намеренно сейчас карикатуризирую то, о чем я говорю.
Я согласен.
И то есть все понятно, но вопрос, что делать, если так сейчас, сегодня все устроено. Я поэтому спрашиваю, то, о чем вы говорите, не является ли это просто очень высоким идеалом, к которому нужно стремиться, но в реальности сегодня такие дети, которые не были бы эгоистами в какой-то степени, не встречаются, потому что мы живем в ситуации, когда кажется, что это нормально, что ребенок только о себе думает, а о ком еще думать, он маленький, он такой.
Вопрос правильный, но в этом вопросе есть нотка соглашательства. Все дело в том, что и святыми рождаются не все, и становятся не все. И эталоны есть, да, казалось бы, но они там высоко, а мы так вот низко. Всякое наше соглашательство – это самая простая позиция. Это самая простая. Помните, мы однажды с вами говорили на одной из передач, когда говорим, вот это у ребенка ущербный, ребенок ущемленный, там без родителей. И мы сразу-сразу принимаем все позиции, его несчастности, его так далее, там подобное, комплекс это. Если мы сами принимаем и соглашаемся с этим, ну, так мы и дальше будет. Наши дети, своих детей точно так же будут воспитывать сопряженно-отраженно, ничего другого не будет. Стоп-кран нельзя нажимать сразу, потому что, когда мы нажали стоп-кран, могут быть очень большие травмы, а может, кто-то вообще голову разобьет, поэтому не стоп-кран. Медленно, но верно. Есть понятие «в мягкие, но ежовые рукавицы». Есть очень хорошее понятие.
Интересно.
«В мягкие, но ежовые рукавицы». Я учу сопряженно-отраженно. Сын, а я не заметил. Ты попросил у меня, я очень часто об этом говорю, в своей семье это очень четко просто исповедую, и, слава богу, меня стали слышать. «Папа, купи!» «Нет, сын, ты не спросил, есть ли у меня силы?» «Нет, сын, ты не спросил, есть ли у меня возможности?» «Нет, сын, ты не спросил, есть ли у меня желание на безразличие ответить заботой?» «Нет, сын». Когда эти вещи воспитываются? Когда надо что-то нашему ребенку. Вот тогда и начинаем не стоп-кран нажимать, а выставлять те условия, при которых вдруг ребенок даст анализ сам себе.
Да.
Не увидел, папа тебе пришел измученный, не услышал. Ты не спросил, у нас есть возможности, а вот кошелек наш пустой. А я заслуживаю того, чтобы отец мне вот сейчас пошел, разбился и купил. Маленький пример вот из опыта жизни. Маленькие дети, у них прекрасные велосипеды, папа о них думает, папа там все готов и так далее. И вдруг такая небрежная фраза. «Ой, на тебе велосипеды уже не тренд, Надо сказать папе, чтобы он вам купил такие. Я слушаю эти слова. Я говорю, а вы ничего не перепутали, дети? Ну, бабушка, ну ты не понимаешь. Хорошо, я не понимаю. У вас стоят хорошие велосипеды. Нет, вот надо все. Я говорю, вы знаете, что у папы такой огромный долг висит. Вы об этом знаете? Ну, долг называю какой-то эфемерный, которого у папы, слава богу, нет. Но, тем не менее, надо же поразить воображение детей. Если не надо думать об истинности, это поражать. Да ты что, бабушка? Я говорю, а вы как думали? Папа вам просто не говорит, вас бережет. Чтобы вы там не переживали, чтобы вы не за вообще не испугались. И старший внук говорит, бабушка, я знаю, как помогу папе. У меня вот качаются два зуба. Папа всегда говорит, что приходит фея, и за каждый зуб дает 500 рублей.
Классно.
Второй внук говорит, баб, можно я тебе расскажу секрет, тайну? Матюш, если это твоя тайна, ты можешь рассказать ее. Но если это чужая тайна, то ни в коем случае. Чужой нам не принадлежит. Но это моя тайна, поэтому могу рассказать. Ну, рассказывай, баба. Это не фея приходит и кладет 500 рублей. Это приходит папа и кладет 500 рублей за каждый выпавший зуб. И когда старший внук это услышал, он так горько заплакал. Я бы не ожидал такой реакции, что ты плачешь. Я не смогу папе помочь. Вот это дорогого стоило. Это стоило всех выпавших зубов, за которые не получены были деньги от феи. Переживание, что он не сможет помочь своему отцу. Разговор о велосипедах больше не стоял. Урок, урок.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Татьяна Владимировна Воробьева, заслуженный психолог, который занимается проблемами семьи и детей, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Татьяночка Владимировна, а вот то, что вы рассказываете, мы с восторгом слушаем, это не перебор ли? Вот вы, как психолог, сами это оцениваете. То есть вы напугали детей, они, может, травму это не какую-нибудь тот,
ну,
получили?
Какой, нет, какой-то испуг. Это не испуг. Да, это небольшая шоковая терапия. Иногда наше слово должно приводить в чувство. А когда мы просто говорим слово, которое просто мажет, то оно мажет. Помните, когда мы наказываем, мы должны наказать. И это должно быть наказанием. Не полумера. Это должно быть наказанием четким, ясным, вытекающим последствиями. Будет это слово, будет это действие. Все хорошо то, что вразумляет и наставляет. Все плохо то, что истязает душу и человека. Это неверно. В злобе не надо ничего говорить. В злобе не надо вообще рот открывать. Надо лучше уйти, продемонстрировать сейчас нежелание даже эту тему поднимать. Нежелание. Не невозможность, не бессильность, а нежелание. Это протест, потому что для детей общение с родителями, как бы там ни было, какие бы мы были сегодня несовершенны, но тем не менее общение, не важно, что вы, может быть, и не разговариваете целыми днями, даже внимание на это, но когда идет демонстрация отказа от общения, это идет на каком-то, наверное, Богом проставленном духовном, сакральном уровне. Отец повернулся спиной, не желая ничего отвечать. Вот это становится действительно очень неудобно. Это очень шоковое. Это шоковая позиция. Ни словом. Я никогда с тобой... Ну, больше глупости придумать нельзя. Большего вранья придумать нельзя. Никогда не буду. Да ну что, через 5 минут будете, ну что врать?
Часто слышим
да, это часто фраза. Самая дурацкая фраза. Самая пустая и самая лживая. Никогда. Не подходи ко мне никогда. Ну, на эти темы можно просто вариации написать, сколько ответов дурацких и так далее. Нет. Слов не надо, нужна демонстрация. Нужна демонстрация молчаливого, достойного протеста, не принятия, не тона такого. А вот когда там засвербело что-то, он не сразу подошел, он через неделю подошел. Значит, держим эту паузу. Мы разговариваем со всеми, мы доброжелательны, мы прочее, а с этим ребенком мы обходим и взглядом его мимо. Вот тогда мы понимаем, что как плохо, когда с тобой не разговаривает самый дорогой человек. Это страшная вещь. Поэтому нельзя написать рецепт. Вот говорите так, и получится только так. Такого не существует, это ложь. Когда психологи нам говорят, вот, пожалуйста, дотронитесь рукой, все получится, там напишите слово, это скажется, это все очень умозрительно и очень ненадежно. Инвалидно, в психологии есть такой термин, инвалидности, ненадежности. Надежно все то, что идет от моего сердца, от моей любви к этому ребенку, от моего состояния, если я в злобе, не надо ни слова искать, ни воспитывать не надо, в злобе не рождается ничего, кроме злобы. Это разрушающее чувство, это истязание, это всегда истязание. Брякнул что-то не так, сказал что-то не так, потом мучаюсь сам совестью, но уже брякнул, уже опыт такого общения дал. Поэтому лучше прекратить разговор, лучше сказать, если это не конфликтная ситуация, выходящая за рамки общения достойного, то сказать: сын, я не готов сейчас вести беседу, не готов. Может быть, потому что не хочу.
Еще один вопрос болезненный, я думаю, что каждому родителю он будет понятен. Вопрос об упущенном времени в воспитании детей. Когда смотришь на ребенка любого возраста и понимаешь, что вот если бы раньше какие-то вещи были бы сделаны по-другому, сейчас был бы другой результат, другой, ну, не другой человек, но тех проблем, с которыми ты сейчас, допустим, сталкиваешься, не было бы. Это, мне кажется, применимо, когда ребенку 5, 10, 15, 20, 40 лет.
Да.
Вот мой вопрос, мы не можем вот так абстрактно говорить о том, как переделать человека другого, поэтому вопрос о нашей психологии, о нашем мышлении или, как вы говорили, о нашем знании, о нашем опыте. Где мне искать точку опоры в момент этой тревожности, когда я смотрю и понимаю, что а время уже прошло, и я такие ошибки допустил уже?
Но время прошло, но не ушло. Вот я всегда говорю, пока мы живы, исправить можно все. Мы же с вами не все пришли к вере единомоментно, взяли за руки, пошли, кто-то пришел. Прям вот молодой, кто-то пришел уже зрел, кто-то пришел перед гробом. Это великая тайна. Наша задача только одна. Вот это даже не задача, плохое слово казённое сказал, неверное. Наше понимание, что пока мы живы, все можно исправить. Абсолютно все. Потому что в нашей мудрости, которая прошла через боль ошибок, это уже мудрость, наши интонации другими становятся в общении с ребенком. Они становятся, может быть, более сдержанными, более экономными, но более глубинными. Поэтому не должно быть только уныния. Сколько ошибок? А вы и не понимали в то время, и не могли, может быть, и понять, что это ошибки.
У нас не было таких знаний.
Совершенно
да?
верно. Не было знаний, не было соприкосновения с человеком, который бы сказал, а мы готовы были этого человека услышать? Совсем нет. А мы готовы были его впустить в наши проблемы? Совсем нет. Мы стали готовы читать, слышать, видеть тогда, когда мы стали готовы. А нам кажется, время упущено. Но оно не ушло. Мы еще живы, и дети наши живы. И все равно все, что было дано в переживании за детей, в любви за детей, оно все равно вернется. Это не лозунг, это знание. Это знание, знание, которое не на пустом месте. Помните, сказал, знание первичное. Прожить придется с детьми все, и взлеты, и посадки. И самыми положительными, и самыми хорошими, и самыми послушными, вдруг непослушание, вдруг полный протест и бунт против того, что вы исповедовали, вдруг полностью отход и уход. Не бойтесь этого. Мы-то с вами живы. Мы-то с вами живы. Живы наши отношения, живы наши чувства, живы наши примеры. Мы есть. И пока мы есть, поверьте, наши дети меняются. Запомните, вот вы двое родителей, и я мама. Наши дети меняются. Не бойтесь того, что нам приходится про семья – это Голгофа. Семья – это труд самый тяжелый, подчас самый неблагодарный, самый невидимый, потому что он весь на отдаче нашей. А взамен пока, кроме того, что получаем, не получаем, мы ничего еще не навредили. Мы не навредили, потому что в основе лежала любовь. В основе лежала любовь вот этим, которые мои дети. Это любовь. И сегодня она вот такая, получает пока только оплюхи обратные. Завтра она станет основополагающей. Завтра будет слово об отце, отец заболел, что надо делать, куда бежать и так далее. Мы все увидим. Я на этом завтра увидела все абсолютно. Я увидела все. Я увидела, как я нужна, как я значима, как, оказывается, без меня невозможно еще. Мы все увидим. Только вот унывать и отчаиваться нельзя. Я бы сказала, как православная мама, конечно, молиться. Вот я бы сказала эти простые слова. Я понимаю, что нашу передачу будут слушать люди неверующие, верующие. Но сила молитвы за детей, она безгранична. Мы даже понять этого не можем, когда, на каком моменте Господь действительно дарует нашим детям такое прозрение в значимости их родителей, в единственности их родителей. Вот просто памятуйте об этом. Уныния здесь нет. То, что мы вкладывали, мы вкладывали.
Можно я просто тоже, Костя, отвечу на твой вопрос? Я вот когда Татьяночка Владимировна заговорила, я такую картину вспомнила. У меня с отцом были очень непростые отношения всю жизнь. Мы очень друг друга любили, но отец ушел от нас, когда мне было 11, и женился на другой женщине. Правда, он всю жизнь мне говорил, я сделал самую большую глупость в своей жизни, когда ушел от твоей матери. Но, тем не менее, и под влиянием мамы, которая не могла простить, и...
Ну, трудная ситуация,
вообще,
очень
да,
трудная.
И вообще из-за невидения, да, мы редко виделись. Я... думала, что у нас какие-то травмирующие, как вот сейчас говорят, травмирующие меня отношения.
Я очень не люблю это слово, прямо страшно.
И вот отец заболел, у него был очень тяжелый рак, и он довольно быстро сгорел. И эти последние дни я ездила к нему, и вот он смотрел, он уже очень плохо шевелился и очень плохо говорил. Но он, когда я входила в комнату, он начинал светиться. У него какое-то подобие улыбки появлялось на лице. И его жена, прекрасная рыжая Галечка, говорила: «О, смотри, как засветился, Анечка пришла». Ну, у нас тоже были хорошие отношения. И вот этими несколькими днями вот этого свечения навстречу мне, он как бы убрал вот эти все... годы, которые я считала себя травмированным человеком, что там тут, опять же, не похвалил, тут не присутствовал. Да, вот эти несколько дней, они решили вот все. Я знаю, что у меня был отец, который меня обожал.
Вот это прям ответ, это прям прямой ответ на то, о чем я сказала. Все то, что мы вложили, никуда не уйдет. Вот просто верьте в это. Вот просто нельзя ни в коей мере малодушничать здесь. Они идут своим путем. Особенно это придет тогда, когда они действительно свои семьи начнут иметь. Это нету здесь градации, когда придет. Это придет в свой день и в свой час, когда душа созреет для благодарности. Когда душа, помните, с чего мы начали? А для того, чтобы она созрела для благодарности, что нужно? Надо учить благодарности за всякую мелочь. Не экономьте на этом экономить не надо. Учите во всякой мелочи видеть, как говорят, как в молитве, за все благодарите Господа. Проснулись, благодарим, сели за стол, благодарим. А вот здесь благодарите отца и маму за все. То, что сегодня вкусное что-то на столе, папа заработал, мамочка приготовила, какие у меня молодцы. Учите, не бойтесь. Вот это единственное правило, которое должно звучать. Не прекращайся, пока это не станет органическим состоянием души. Видеть за все, что мы за что можно благодарить. Вот тогда наши дети повернутся, обязательно повернутся, и ничего не уйдет в туне, ничего не будет. Напрасным ничего не бывает. Все это уроки.
Так, я понимаю, что у нас очень мало осталось времени, поэтому я очень быстрый вопрос и жду от вас очень быстрого ответа. Все-таки в той семье, где произошла вот эта очень неприятная вещь, отец сорвался, ударил дочь, не ударил, я думаю, что... А как дальше реагировать обоим родителям, матери и отцу?
Матери надо сесть и поговорить с дочерью и объяснить ситуацию. Ты подвела отца к этому. Ты подвела верно, четко, безжалостно. Ты подвела отца к тому, что он ударил тебя по щекам. Поэтому надо просить у отца прощения.
Нашу передачу пора заканчивать, скажу я, утирая слезы. Как-то сегодня даже я плакал. Обычно Аня у нас за это отвечает.
Но
вот сегодня
даже
мы поменялись местами. Вообще, надо сказать, что разговоры с Татьяной Владимировной Воробьёвой имеют одно удивительное свойство. Мы обсуждаем самые болезненные такие на разрыв темы, а при этом в конце передачи остается ощущение света, тепла и надежды всегда. Спасибо вам огромное.
Спасибо
за этот опыт, за этот разговор. Татьяна Владимировна Воробьёва, заслуженный психолог, который занимается проблемами семьи и детей, сегодня была с нами, с вами уже не в первый раз на Радио Вера. Это уже традиция, очень радостная, будем ее продолжать. У микрофона в студии была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания. Спасибо огромное.
И вам спасибо за встречу.
Светлый вечер. На радио «Вера».